Десятое. Элементы и атомы. Что касается так называемых элементальных атомов, то оккультисты прилагают к ним этот термин в смысле, аналогичном тому, который дается индусами Брахме, когда они называют его Ану – атомом. Каждый элементальный атом, в поисках которого более нежели один химик следовал по пути, указанному алхимиками, есть, по их твердому убеждению, если и не в силу их знания, душа. Не обязательно развоплощенная душа, но джива, как называют ее индусы, центр потенциальной жизнеспособности с латентной разумностью в ней и в случае сложных душ разумное и действенное – существование от высшей до низшей степени, форма, состоящая из более или менее многочисленных дифференциаций. Чтобы понять смысл нами сказанного, нужно быть метафизиком, притом метафизиком Востока. Все эти атомы души – суть дифференциации единого и находятся в том же отношении к нему, как и божественная душа Будхи к своему вдохновляющему и нераздельному с нею духу – атма. Современные физики, заимствовав от древних их атомическую теорию, забыли один пункт, наиболее важный во всей доктрине. Следовательно, они получили лишь скорлупу и никогда не будут в состоянии получить ядро. Приняв физические атомы, они упустили многозначительный факт, что от Анаксагора до Эпикура, до римлянина Лукреция и кончая даже Галилеем, все эти философы верили, более или менее, в живоначальные атомы, а не в невидимые крупинки так называемой грубой материи. Согласно им, вращательное движение было порождено более значительными по величине, читайте, более божественными и чистыми атомами, увлекшими вниз другие атомы, причем более легкие были одновременно отброшены вверх. В эзотерическом смысле это вечно циклическая кривая дифференцированных элементов, нисходящая и восходящая через интерциклические фазы существования, пока каждый не достигнет своей отправной точки или места рождения. Эта идея была столь же метафизическая, как и физическая. Сокровенное толкование включало богов или души под видом атомов, как причин всех следствий, производимых на Земле выделениями божественных тел. Платон в Тимее употребляет слово «выделения метущихся элементов». Ни один древний философ, ни даже еврейский каббалист, никогда не отделял дух от материи или материю от духа. Все зарождалось в едином, и, происходя от единого, должно в конечности вернуться к единому. Свет – становится теплотою и уплотняется в огненные частицы, которые из огненного состояния становятся охлажденными твердыми частицами, круглыми и гладкими, и это называется душою, заключенную в своем одеянии из материи. Атомы и души были синонимами на языке посвященных. Происхождение души атома через семь планетных покоев имело тот же метафизический и физический смысл. Оно отвечало последнему, когда говорилось, что душа растворялась в эфире. Даже Эпикур, примерный атеист и материалист, знал настолько древнюю мудрость и настолько верил в нее, что учил, что душа совершенно отлично от бессмертного духа, когда она заключена в нем в латентном состоянии, как и в каждом атомическом зерне, составлена из тончайшей и нежнейшей субстанции, состоящей из самых гладких, самых круглых и тончайших атомов. Разоблаченная Изида, том 1, страница 317. И это доказывает, что все древние посвященные, за которыми следовала более или менее близко вся мирская древность, подразумевали под термином атома душу, гения или ангела, перворожденного вечно сокрытой причиной всех причин, и в этом смысле их учения становятся понятными. Они утверждали, так же как и их преемники, существование богов и гениев, ангелов или демонов, не вне и независимых от вселенского пленума, но внутри его, Только этот пленум в течение жизненных циклов беспределен. Они признавали и учили многому из того, чему учит сейчас современная наука, именно существованию предвечного мирового вещества или космической субстанции, вечно однородной, за исключением времени ее периодического существования. Тогда она универсально разлита во всем бесконечном пространстве и дифференцируется, постепенно формируя из себя пространственные тела. Они учили о вращении небес, о вращении Земли, гелиоцентрической системе и о вихревых вращениях атомов. Атомов, являющихся в действительности душами и сознаниями. Эти атомисты были духовными, в высшей степени трансцендентальными, пантеистами-философами. Никогда не представилась бы им ни наяву, ни во сне мысль о чудовищном несообразном исчадии, кошмаре нашей современной цивилизованной расы, мысль о неодушевленных, материальных и саморуководящих атомах с одной стороны и о внекосмическом боге с другой. Может быть, будет полезным объяснить, чем была монада и каково ее происхождение по учению древних посвященных. Современная точная наука, как только она начала выходить из детского возраста, познала великую и для нее до того времени эзотерическую аксиому, что ничто, будь то в духовном, психическом или физическом царстве бытия, не могло произойти из ничего. Не существует причины в проявленной Вселенной без соответствующих ей следствий в пространстве или же во времени. Также не может быть следствия без его первичной причины, которая сама обязана своим существованием еще более высокой причине. Конечная и абсолютная причина навсегда должна остаться для человека непостижимой и беспричинной причиной. Но даже это не есть решение вопроса и должно быть рассматриваемо лишь с высшей философской и метафизической точки зрения, иначе лучше не касаться этого вопроса. Это абстракция, на пределе которой человеческий разум, как бы ни был он искушен в метафизических тонкостях, содрогается и изнемогает. Это можно доказать любому европейцу, который задумал бы решить проблему существования, например, путем статей о вере истинного ведантиста. Пусть он прочтет и изучит высокие учения Шанкарачарьи по вопросу о душе и духе, и читатель поймет то, о чем мы здесь говорим. В то время как христиане научат, что человеческая душа есть дыхание Бога и что она сотворена им для вечного существования, имея начало, но не имея конца, а потому, строго говоря, никогда не может быть названа вечной, оккультное учение говорит – ничто не сотворено, все лишь преображается. Ничто не может проявить себя в этой вселенной, начиная от небесного тела, кончая смутной мимолетной мыслью, что уже не существовало бы во вселенной. Всякая вещь на субъективном плане есть вечное «есть». Так же, как всякая вещь на объективном плане есть вечно становящаяся, ибо все здесь преходящее. Монада – воистину неделимая вещь, по определению Гула, не придававшему ей смысла, который мы придаем ей сейчас. Представлена здесь как атма в соединении с Будхи и высшим манасом. Эта троица едина и вечна, ибо два последних как бы поглощаются первым атмой при завершении всей условной и иллюзорной жизни. Так монада может быть прослежена на протяжении ее странствования и в ее сменах приходящих оболочек лишь от начала первичной стадии проявленной Вселенной. Во время пралаи, промежуточного периода между двумя манвантарами, она теряет свое наименование так же, как она теряет его, когда истинное, единое «я» человека погружается в брамана, в случае высокого самадхи, состояние турия, или конечной нирваны, говоря словами Шанкары. Когда ученик достигает того первичного сознания абсолютного блаженства, природа которого есть истина и которая не имеет ни формы, ни действия, он покидает это иллюзорное тело, которым облекался атма, так же, как актер сбрасывает свое платье, которое было на нем.